о чем на самом деле идет речь вот в этом самом докладе «Стратком смеется». Действительно ли там, как пишет Мария Захарова, говорится о российских юмористических шоу как о подрывных?
Ну, критика и попытки дискредитации – это совершенно нормальная реакция со стороны Марии Захаровой. Я бы удивилась, если бы Мария Захарова сослалась бы не на Реву и Галустяна, а сказала бы, там, вот условно, Михаил Федорович, он занимается работой над горячими когнитивными процессами, вы совершенно правы, вот только мы хотели бы уточнить, что там армейские лиги КВН и встречи с министром обороны проходят тогда-то и тогда-то. Вот это бы удивило. А все остальное, реакция той же Марии Захаровой, это было вполне предсказуемо. Вырванные из контекста цитаты, не совсем верный перевод. То есть это та реакция, которая была.
Ну, а каков же тогда этот контекст? Насколько я понимаю, в вашем исследовании российские шоу юмористического развлекательного характера действительно поставлены в контекст так называемой мягкой силы, информационной войны против Запада, которую ведет Россия и так далее. Это так? Если да, то делается ли это по заказу российских властей? Почему вы так решили?
Там нет слова «война», это стратегическая политическая коммуникация. Стратегической политической коммуникацией занимается и в мирное время. Это то, что вы сказали, мягкая власть. Уже лет 10 я занимаюсь исследованием политической коммуникации, обычно исследователи концентрируют внимание на хард-контенте. Это новости, дискуссии, но отдых никто не отменял, у исследователей тоже. И да, я смотрю КВН. Не в окопах и в каске, а дома, в домашних тапочках, сидя в удобном кресле. А на полке дома у меня стоит высшая награда Латвийской лиги КВН. Как и миллионы русскоязычных, я тоже играла в КВН. У меня осталось много знакомых и приятелей там. Но, правда, это было лет 20 назад. Но исследования тяжелого хард-содержания, изменения софт-контента начали складываться в один пазл. Например, о том, как перед 2010 годом изменился информационный фон вокруг того же президента Беларуси Александра Лукашенко, это было настолько очевидно, что да, я стала уделять этому все больше и больше внимания. И тогда я обратилась к теории, где увидела, что тысячи страниц написано об использовании юмора в стратегической коммуникации. Это не только 21 век, это 20-е, это действительно начинает Аристотеля. Это и мирное время, это и война. И, конечно, эта тема не могла не заинтересовать. И, конечно же, то, что касается КВН. Потому что КВН – это, знаете, наверное, можно сказать, процитировать кого-то из тех, кто последние дни комментировал. Это святое. Даже вчера Первый канал явно лишил другую главную тему эфира. Очевидно, что планировались выпуски про Крым наш, и получилось, что львиная доля ушла на КВН наш. Потому что, действительно, КВН – это что-то очень особое, особое для именно русскоязычной аудитории. Потому что мне была поставлена задача описать это явление для нерусскоязычной аудитории, и было довольно сложно, потому что очень многие не слышали, не смотрели, не говоря уже о том, что когда-либо играли в КВН. Поэтому я нашла другие англоязычные исследования про КВН. Это далеко не первое, где говорится про стратегическую, в том числе, роль КВН. И поставила ссылки для тех, кто хочет, так сказать, уйти глубже в тему.
В чем же эта стратегическая роль КВН и других юмористических шоу, которые выходят на российском телевидении, заключается, ну, особенно, наверное, в последние годы, начиная с момента аннексии Крыма, войны в Донбассе?
Знаете, здесь даже, наверное, важны не мои цитаты, а цитаты, например, министра обороны. Я уже сдала свою публикацию редакторам, и тогда увидела новость, что, вот, например, Александр Васильевич Масляков получил очередную околокремлевскую награду, но на сей раз из рук министра обороны Шойгу. И вот он, например, комментирует, благодарит Александра Васильевича Маслякова, сейчас я точно не повторю цитату, за его вклад в рост патриотизма. То есть фактически сам министр обороны признает, что да, мы используем КВН, или КВН помогает нам, чтобы повышать патриотизм. Что такое патриотизм? Патриотизм – это ценности. Значит, формируется ценность, формируется общественное мнение. Что такое формирование общественного мнения? Это, как вы говорите, мягкая власть. Что такое мягкая власть? Это часть, составная стратегической политической коммуникации. То есть этого-то никто не скрывает, и в России тоже. Дальше, например, тоже последний сочинский фестиваль, тоже я уже сдала исследование, сижу вот в том кресле, о котором я вам уже сказала, смотрю КВН, и я вижу не дискуссию, а такой small talk между Александром Васильевичем Масляковым, Александром Александровичем Масляковым, где они обсуждают, что да, в последнее время мы там все больше и больше, нам нужно там работать с армейскими. Тоже цитату не повторю, но они об этом говорят. Дальше. Вчера включила Первый канал, где была дискуссия на тему КВН, и Гусман, говорит человек, который много лет просидел в жюри, у него были разные, около тоже кремлевские должности. Значит, он говорит о том, что КВН – это наш Голливуд, а до этого он говорит, что Голливуд – это мягкая власть. То есть фактически они этого не отрицают. Но вся эта дискуссия, на мой взгляд, то, что меня, я вам сказала, что меня не удивило, а что меня, может быть, приятно удивило и порадовало в этой ситуации, это то, что и в высказываниях прошу, и в комментариях людей, которые, я подозреваю, что и схемы исследования не видели, и не читали его, они замечают, вот уже, то есть они начинают критически думать об этом явлении. И они говорят, да, КВН в последнее время изменился. То есть можно посмотреть там, да, то есть говорят про какие-то отдельные шутки, какие-то кластеры шуток анализируют, там про Путина, Медведева и прочее. И я не знаю, если это в задачах Страткомовского центра повышать медиаграмотность и критическое мышление, я не работаю в Страткоме. Но та реакция, которую вызвала новость, хотя бы с вырванными и перебранными в переводе цитатами, она, безусловно, сделала дело, она заставила людей задуматься о том, что в юморе может быть двойное дно. Нужно мыслить критически, хотя когда и смешно тоже.
Каковы, собственно, основные нарративы в этих шоу, которые используются в рамках «Мягкой силы», и направлены ли они больше на внутреннюю российскую аудиторию или на русскоязычных граждан, которые живут и в соседних с Россией странах?
Если мы говорим конкретно об этом исследовании, общего анализа нарративов не было, такой задачи не стояло, но более чем понятно, что основная аудитория, она именно внутренняя. Это для российской и русскоязычной аудитории. Понятно, что идет очень четкая корреляция с так называемой agenda setting, то есть с картиной дня, которая выстраивается. И да, действительно, довольно сложно понять, что появляется как элемент картины дня, потому что это где-то было в новостях, почему какие-то вещи дублируются, какие-то вещи убираются. То есть реконструировать это довольно сложно. Но вы совершенно правы, там есть разные шутки, которые далеко не весь КВН построен на геополитических шутках, на шутках про лидеров, но есть определенные команды, которые уделяют больше времени именно такому юмор.
Политических лидеров, как своих, так и зарубежных, часто высмеивают ведь не только на российском телевидении. В чем вообще кардинальное отличие такого юмора от карикатур на западных лидеров, которые демонстрируются в российском телеэфире?
Понятно, что с середины 80-х 20 века мы начали говорить про инфотайнмент. Это когда информационный жанр очень четко пересекается с жанром развлечения. И мы видим, что темы, которые поднимаются в таком тяжелом контенте, такой хард-хард, они потом появляются, есть такие программы, где идет и информационная составляющая, и развлечение. То есть имплементируется и одно, и другое. Я ни в коем случае не заявляю, что только одна сторона делает так. Юмор, он используется для формирования общественного мнения. Формирование общественного мнения – это то, чем занимаются политики. Они должны формировать общественное мнение, ну, как-то своих избирателей. И то, что шутят и про Трампа, и про Хиллари Клинтон, и про Саркози. Есть и французские прекрасные шоу, есть и немецкие шоу через юмор. Да, это инструмент формирования общественного мнения. Это не уникально, не изобрели ничего уникального. Просто почему именно даже из этого исследования, как мне кажется, почему именно КВН, скажем так, попал в заголовки? Потому что КВН уникален. Не использование юмора уникально. Уникален сам КВН как система, как сеть.
Мария Захарова, по вашему мнению, права вообще в чем-то, когда говорит о КВНе как о некой угрозе, как он описывается в этом исследовании?
О Галустяне и Реве как подрывниках. Здесь не говорится об угрозе. Здесь говорится о том, что есть такая система, которая работает так и так. При этом руководящие люди в этой системе имеют такие-такие связи. Причем это тоже, я ссылаюсь на исследование Forbes 2013 года. Потом совершенно недавно тоже я уже сдала исследование в эфир, а «Дождь» показал совершенно замечательный сюжет. Мы видим, что периодически появляется тот же вот названный Марией Захаровой подрывник Галустян, показывает, как он репетирует номер, пародию на Рамзана Кадырова, но перед эфиром он показывает эту пародию самому самому Рамзану Кадырову.
А в Прибалтике, в частности, в Литве, где вы живете, смотрят люди? У них есть возможность смотреть? И смотрят ли они российские юмористические шоу, в том числе КВН?
У меня нет точных данных по популярности КВН в странах Балтии, но я вижу, что в сетке программного вещания КВН стоит также в прайм-тайм. То есть, когда можно собрать максимальное количество зрителей. В ретранслируемых каналах, то есть Первый Балтийский канал ретранслирует эти шоу в эфире, они есть. Мы знаем тоже, еще один сосед у нас сейчас есть, которому привлечено внимание. Например, в Беларуси вырезались шутки, стояла программа ниже по эфиру, и вырезали шутки про Лукашенко довольно часто, особенно из программы «Прожектор Пэрис Хилтон». Очень много таких случаев было, цензура, но все-таки авторитарный режим. В Латвии, в Литве и в Эстонии есть свои лиги КВН, то есть молодежь, она тоже играет. Мы знаем, что это такое. Мы шутим, мы смеемся тоже вместе.
Вот вы сказали о цензуре. При просмотре нынешних российских КВНов чувствуется, что есть какая-то цензура или самоцензура, что есть запретные темы для шуток или, наоборот, поощряемые?
Для того, чтобы узнать, как работает КВН, да, у меня есть свои инсайдеры, но есть абсолютно публичные данные, как выглядит редактура, как выглядит работа каждой лиги, как происходят показы номеров, как происходят рекомендации по номерам, как определенные авторы пишут разным командам, сотрудничество с какими авторами, как происходит. И, конечно, скажем так, в публичное пространство еще больше инсайда выдало то, что произошел раскол с одним очень мощным тоже игроком на поле юмора с Украиной. Потому что сейчас в Украине действует Лига смеха. Это соревнование, они называют это соревнование, которое, в принципе, похоже на КВН, но во главе его, по крайней мере, в начале стоял господин Чебурин, который очень-очень много лет появлялся в эфирах Первого канала, сначала как игрок, потом он объявлял, если вы помните, счет, то есть кто как проголосовал, как жюри проголосовал, то есть он вообще был очень-очень близок к верхушке КВН. И вот сейчас этот раскол и те дискурсы, которые стали появляться, знаете, это даже когда для вас, расследовательских журналистов, рекомендуют, когда делаете исследование, найти кого-то, как говорится, из бывших работников и пообщаться с бывшими работниками. Они обычно очень хороший источник информации. И вот эти бывшие работники в абсолютно открытом доступе рассказывают о том, как происходит вот это производство юмора. Там тоже можно почерпнуть очень много интересного о том, как строится выступление. А еще одно понятие, вот вы используете слово «цензура». Я, наверное, воспользуюсь словом «самоцензура», потому что когда ты идешь куда-то на условиях чего-то, ты должен понимать правила игры, то есть темы. Если ты молодой автор или ты молодой человек, который хочет в этой системе добиться каких-то определенных успехов, то ты должен понять этот алгоритм. И вот в этом алгоритме понятно, что есть, например, определенная связь с теми же новостями Первого канала. То есть о чем шутится. Ты пройдешь несколько кругов редактуры, и ты все дальше и дальше ты понимаешь, как работает определенный алгоритм. Я понимаю, что у каждой команды, я не говорю ни в коем случае, даже сейчас вот вне рамках исследования, я не говорю, что там есть там список шуток, которые присылаются из Кремля, хотя, наверное, молодым командам это было бы большое подспорье, если бы что-то вот такое классное, профессиональное прислало. Возможно, и есть. Об этом не говорится в моем исследовании.
Ну, вот вы много этих выпусков посмотрели за последнее время. О Путине сейчас можно шутить в КВН или нет?
О Путине шутили в КВН, и про НАТО шутили в КВН. Вот у меня есть, например, любимая шутка про НАТО. Это КВН 99-го года, сборная Санкт-Петербурга. И, значит, такая шутка, они говорят, да, мы должны сказать международным структурам, НАТО, американцам мы должны сказать свое веское слово. И в это время Дмитрий Хрусталев поднимает плакат, и на плакате написано «СОС». И команда кричит «Помогите!». То есть вот такие шутки тоже были про НАТО в 99-м году. И вот именно про эту конкретную шутку смогли бы ли они так пошутить? Ну, если бы это было оправдано какой-то стратегией, возможно, это они и могли бы так пошутить. Но даже вчера, понимаете, вот такое биполярное расстройство это называется в психологии. Даже вчера, по-моему, это была команда «Союз», капитан участвовал в программе «Время покажет» на Первом канале, и ему задают вопрос, вот, а как происходит утверждение шуток? То есть фактически то, что вы мне задали. Вот. И он, этот капитан, который проиграл, и тут же ему говорят, ну, смотрите, здесь сидит Александр Васильевич. Хорошо, шутка, допустим. И видно, что человек начинает рассказывать, что вот у нас происходит редактура. Да, редактор. Но потом все утверждает Александр Васильевич Масляков. То есть вот это сами говорят. Про милитаризацию КВН, то, что я вам говорила уже, сам в жюри сидя, ну, не милитаризат, условно, потому что они связаны с армейскими все больше, говорит сам Масляков. И вчера в эфире, и во время фестиваля в Сочи. Шойгу говорит про патриотизм, про роль КВН в армейской жизни. Гусман говорит про мягкую власть. То есть не отвергается того, что написано в исследовании фактически. Даже более того, это все подкрепляется теперь цитатами тех людей, которые изначально говорят, что они смеются над этим, а потом фактически, и фактически той же терминологии из политической стратегической коммуникации, они называют эти процессы теми же самыми словами, которые написаны в исследовании.
И все-таки я хотел бы понять, сейчас в Европе в одной стране за другой создаются ведомства по борьбе с российской пропагандой, по борьбе с информационным влиянием России. Можно ли говорить о том, что и вот этот раздел контента тоже представляет собой некую, может быть, скрытую угрозу, которой надо как-то противостоять?
Я знаю одно средство, которое поможет противостоять, в принципе, разным угрозам, это критическое мышление. Его следует развивать. Критическое мышление и медиаграмотность. Люди должны понимать, что контент стоит денег, что кто-то стоит, тот, у кого есть власть, или тот, у кого есть деньги, значит, он какие-то свои интересы преследует. Зрители, слушатели, читатели. Они должны это понимать, и это надо уже как-то с детства детям рассказывать, как это происходит. Как происходит, с одной стороны, монтаж, как можно взять с одного кусочка видео голос, с другого кусочка видео, как это можно сместить, и какие манипуляции можно делать. Так и как конструируется сообщение. Хотя бы в медиа, вот хотя бы как наше с вами интервью сейчас, как оно конструируется и как его можно деконструировать. То есть как его можно разобрать на кусочки, посмотреть, что закодировано вот в нашем с вами общении. Когда мы смотрим новости, мы понимаем, что, а, может быть, там что-то такое есть. Может быть. А когда мы смотрим сериал, то мы уже расслабляемся, и нам кажется, что, ну, подумаешь, вот что-то такое. Ну-ка, ну что же это? Это же сериал, отдых. А там в пузырьках шампанского, в бокале, в руках какого-то главного героя может отражаться на самом деле и какие-то визуальные образы, и, конечно же, формироваться ценности. Мы живем в сложное время, но когда я говорю про КВН, этого нет в докладе. Мы понимаем, что система, она меняется вместе с властью. Если есть какие-то изменения будут во власти, значит, этот КВН, который нам кажется, что он существует отдельно, а может быть, они все-таки как-то вот эти вот параллельно, они как-то сходятся, как-то расходятся, какие-то взаимоотношения, как они строятся у КВНа, мы действительно увидим изменения. Почему у Татьяны Лазаревой и Михаила Шатца больше нет даже рядом с КВН? Они были звезды КВНа, они были яркие звезды КВНа, они были какое-то время и рядом в жюри, а потом их вообще, они не просто исчезли из системы КВНа. Они исчезли с российского эфира, ОСП-студия. Какие они делали потом прекрасные вещи, еще до того, как появился разные другие структуры, выходцы из КВНа. Посмотрим на Лигу смеха. Как они сейчас действуют, КВНщики, украинские, яркие команды, очень яркие команды, как они сейчас вот эту не дают фактически действующему российскому режиму абсолютно управлять КВНом. То есть они показывают, что КВН не только ваш. Это очень дорого. Минута, две, три, четыре, пять, шесть эфира на Первом канале. Это дорого не только с точки зрения производства контента, а это и дорого с точки зрения формирования общественного мнения. Потому что если мы посмотрим на рейтинг КВН, это очень популярно. Да, но тоже что интересно, популярность у КВН падает. популярность КВН начинает падать. Но даже несмотря на это, все равно КВН остается очень популярным продуктом и явлением. И действительно он дает очень многим молодым людям очень хороший жизненный старт, хотя бы опыта выйти на школьную сцену.
Вы говорите, что популярность КВН падает. Это может быть связано с тем, что зритель чувствителен, что он чувствует, что шутки втиснуты в некие идеологические утвержденные рамки. Это его отвращает от просмотра любимой передачи.
Я думаю, что там надо рассматривать это как более общую проблему. Падает и популярность самого Первого канала, изменяется популярность. И, конечно, вот то, что я уже говорила, критическое мышление. Но зритель, наверное, не мог не заметить двухчасовые выпуски новостей, когда они там растягивались, потом затягивались. Все изменения, которые именно в последние годы были на том же федеральном Первом канале, это с одной стороны. С другой стороны, это довольно такая тенденция, которая не только для России идет, падает рейтинги именно телевизионных программ. Мы смотрим тот же самый контент, но уже в интернете, и говорим, что мы не смотрим телевизор, хотя вот, допустим, посмотрели какую-то там КВНовскую шутку, но не говорим, что мы смотрим телевизор.